Радио «Свобода».
В Москве 18 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Ингушетии продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на чеченских милиционеров. Военный комиссар Москвы не признает обвинений в мошенничестве. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. В Ингушетии идет поиск боевиков, совершивших нападение на милиционеров, в результате которого погибли 9 сотрудников МВД Чечни. Еще 10 были ранены. В субботу утром автоколонна из Чечни попала в засаду в Сунжинском районе, где чеченские и ингушские милиционеры проводили совместную спецоперацию против боевиков. Обстрел велся из автоматов и гранатометов. 3 милицейские машины сгорели. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов выразил соболезнования семьям погибших. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что нападавшие будут найдены и наказаны.
Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая материальная помощь со стороны руководства республики и руководства МВД России. Мы еще раз убеждаем в том, что бандитами разговор должен быть один. Они должны быть наказаны по всей строгости. Это или уничтожены, или привлечены к уголовной ответственности, должны сидеть за решеткой.
Заявил глава чеченского МВД. Военный комиссар Москвы Андрей Глущенко, обвиняемый в мошенничестве, на суде не признал своей вины. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Московского окружного военного суда. В субботу в Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение дела военного комиссара столицы генерал-майора Андрея Глущенко. Было оглашено обвинительное заключение. Выступивший затем подсудимый заявил, что не признает своей вины. Глущенко обвиняется в том, что по подложным документам получил удостоверение ветерана боевых действий и добивался выплаты ему соответствующей пенсионной надбавки. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Он посвящен кадровой политике как в самой Компартии, так и в России в целом. На пленуме побывал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Коммунисты остались верны своим традициям. У входа в научно-методический центр ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса, где и проходит пленум, молодые люди в красных футболках раздают газеты, листовки и другую партийную литературу. Собрание началось торжественно. На сцене лидеры КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, стол с красным сукном, бюст Ленина и другая атрибутика КПРФ. Геннадий Зюганов вручал партийные билеты молодым людям, студентам, менеджерам, военным. И потом уже приступил к самому главному, это был его доклад, где он и рассказывал о ситуации в стране. Конечно, досталось Путину, премьер-министру, министру финансов Кудрину, но я обратил внимание, что президента России Дмитрия Медведева он нигде не упомянул.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил с американским национальным праздником Днем Независимости президента США Барака Обаму. 6 июля в Москве открывается российско-американский саммит. В своем послании Обаме Медведев отметил, что будут обсуждаться наиболее важные мировые проблемы, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом, урегулирование региональных конфликтов. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. 4 июля 1941 года, на второй день после вступления в Ригу фашистских войск, около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге, говорит очевидец тех событий историк Мейер Вестерман.
Были созданы специальные боевые группы, только из латышей, без участия немцев, которые совершили это черное дело. Это дается сигнал всем. В провинции везде, что надо уничтожать и убивать евреев, это делается среди белого дня при большом стечении народа, что дается сигнал к началу всеобщего погрома, что вот начинается всеобщее уничтожение евреев.
Сказал латвийский историк. К памятному мемориалу, установленному на месте трагедии, были возложены венки. В церемонии принял участие президент Латвии Валдис Затлерс, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Тегеране адвокат задержанного властями иранского служащего посольства Великобритании заявил, что его подзащитный был обвинен в действиях, противоречащих национальным интересам. Адвокат сообщил, что Хусейн Рассам, главный политический аналитик британского посольства, содержится в тюрьме и, вероятно, в скором времени предстанет перед судом. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд призвал власти Ирана незамедлительно разъяснить ситуацию в связи с сообщениями о возможном предании суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. Он выразил уверенность, что они не участвовали в каких-либо противозаконных действиях. В конце июня власти Ирана арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках 9 сотрудников посольства Великобритании в Тегеране. 7 из них впоследствии были освобождены. В пятницу правительства стран Европейского Союза решили вызвать послов Ирана во всех 27 государствах ЕС и выразить общий протест против задержания сотрудников британского посольства в Тегеране. Народная артистка СССР Людмила Зыкина похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с певицей проходило почти сутки. В пятницу тысячи людей пришли на гражданскую панихиду в концертный зал имени Чайковского, а затем в храм Христа Спасителя, куда гроб с телом был доставлен для отпевания покойной. В храме было оглашено послание патриарха московского и всея Руси Кирилла.
Ее имя навсегда останется символом любви к России, милосердия и доброты. Будучи хорошо знакомым с народной певицей многие годы, я всегда поражался в глубине и искренности ее переживаний за судьбу Отечества, широте и красоте ее души.
Послание патриарха огласил епископ Зарайский Меркурий. Людмила Зыкина скончалась 1 июля, ей было 80 лет. В столице Туркмении обнародованы амбициозные планы создания монумента, который станет известным во всем мире символом страны. Главный архитектор Ашхабада Байрам Самурадов рассказал агентству АФП, что в Туркмении объявлен конкурс на проект, который будет сравним с Эйфелевой башней в Париже и статуей свободы в Нью-Йорке. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Наши гости. Официальный переводчик французского посольства Ирен Заёнчик. Ирен, приветствую тебя.
Приветствую.
Историк Михаил Давыдов. Миша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Анатолий Королёв. Толя, приветствую тебя.
Приветствую тебя, Виктор.
Тема нашей сегодняшней передачи – Иван Грозный. Ну, понятно, что эта тема актуальна, потому что совсем недавно Павел Лунгин, один из наших замечательных режиссеров, снял и показал фильм под названием «Царь», в котором речь идет как раз об этом царе Иване Грозном. Фильм вызвал большой спор. Некоторые посчитали его настолько правдивым, что и добавить нечего. Вот так, таковы мы, такова наша история, и с этим мы останемся. Другие посчитали, что фильм слишком безнадежный, что в России есть и положительное явление, а не только одна кровь да стыд да срам. И оказалось, что общество, способное мыслить, раскололось. Я был на премьере этого фильма 25 июня вместе с Ирен, кстати говоря, еще раз тебя приветствую. И мы после этого не говорили, поэтому для меня, наверное, будут какие-то неожиданности, то, что ты мне расскажешь, и для тебя, возможно, тоже мое мнение. Но дело не в этом. Дело в том, что мы были свидетели того, что аудитория, что называется, вся Москва, вся московская светская тусовка, если не встала с овациями, то, по крайней мере, овации были продолжительным. Да это не случайно, потому что фильм сделан на высоком профессиональном уровне, и играют там, конечно, потрясающие актеры. Там свою последнюю роль митрополита Филиппа сыграл наш замечательный актер Олег Янковский, и замечательно совершенно сыграл Грозного Мамонов. Надо сказать, что Янковский играет там роль, которая на самом деле вызывает дрожь, потому что в конце фильма он погибает, будучи человеком, отрицающим доктрину, политическую доктрину, вообще жизненную доктрину Ивана Грозного. И эта смерть, это торжество его убеждений, торжество смерти, оно, конечно, накладывается на реальную смерть Янковского, и от этого, конечно, просто мурашки бегут по коже. Но, почитая память нашего великого актера, надо сказать, что эту память почтили и зрители в кинозале, мы, тем не менее, сегодня будем говорить не о художественных качествах фильма, которые замечательны, повторю, а именно о концепции, которая меня уже гложет, я бы сказал, не один день. Дело в том, что я признаю многие заслуги Чаадаева, хорошо отношусь к тем, которые и даже маркиз де Кюстино, как критиков системы власти и, может быть, даже системы ментальности. Но, тем не менее, мне в этом фильме не хватило определения того, почему мы здесь, в нашей огромной многострадальной стране, почему мы здесь все-таки получаем некоторое от этой страны удовольствие. Поэтому я пригласил то ли и тебя, не как человека, который этот фильм смотрел, ты его не смотрел, а просто все-таки объясниться, по какому поводу все-таки, если так нас тут бомбят ежедневно со стороны государственных произвольных институций, то почему все-таки откуда живучесть такая, кошачья живучесть нашей замечательной страны, которую готовы пережить, в общем, ну, просто такие катаклизмы или апокалипсисы, которые буквально шли в течение истории один за другим. Вот, собственно, моя преамбула. А теперь мы обращаемся к нашему любимому историку, который у нас нередко бывает на программах, и, по-моему, взгляды которого я тоже не только уважаю, но и ценю, Михаилу Давыдову. И хочу попросить вас, Миша, изложить свою концепцию Ивана Грозного. Кто этот был человек, который, по сути дела, проживал свою жизнь в параллельно европейскому ренессансу?
Ну, вполне параллельно. Иван Грозный был и остается, безусловно, страшной фигурой нашей истории, потому что именно, ну, сообразно моему видению, и не только моему, разумеется, конечно, именно в Грозном сфокусировалась начинавшаяся при его деде и отце русское самодержавие, которое никоим образом нельзя подменять словами абсолютизм и прочими словами, которые
европейскими,
которые не имеют никакого отношения к тому, что происходило в России в 15-м, 16-м, 17-м и в большой мере там в 18-м и даже в первой половине 19 века. Самодержавие – это нечто иное. Это то, что нам показывает Иван Грозный. То есть очень многие...
Что такое самодержавие в этом смысле?
В этом смысле это безграничная власть одного человека. То есть вот подобно тому, как... наш мозг не в силах вместить бесконечность Вселенной, вот сколько ни думай, ты этого не поймешь. Иван Грозный, насколько это было возможно, показал безграничность произвола власти. То есть вот именно правление Грозного, 50-летнее, показало, что власть в нашей стране может делать все. Абсолютно все, что угодно, с учетом того, что нет железных дорог, иной уровень цивилизации, нет прослушивающих устройств, хотя есть, так сказать, уже достаточно мощный репрессивный аппарат. Вот самодержавие в своих, то есть первый пик самодержавия, на мой взгляд, это правление Ивана Грозного, после которого есть некоторая реабилитация страны при его сыне Федоре Ивановиче, в первые годы правления Годунова, затем смута и страны нет вообще, затем медленное восстановление страны и новый пик самодержавия при Петре Первом, который все-таки свою энергию тратил гораздо более прагматично, который все-таки построил государство наследником которого мы являемся.
Миш, у меня еще есть один вот такой вопрос. Как вы думаете, можно ли считать, что Иван Грозный – это закономерная история, или так, закономерная, хотя и закономерная история тоже, можно сказать, закономерная история и закономерная фигура нашей российской исторической действительности? Или это просто исчадие ада? Вот выпрыгнула такая страшная фигура, да, вот поднялась из ада и после этого сдала нам вектор. Вы правильно сказали, на мой взгляд, я согласен, что он не первый зачинатель такого самодержавия, но, может быть, вот это какая-то вот, ну, просто несчастная ошибка страны.
В данном случае это несчастная ошибка, это вот несчастная игра генетики, понимаете, потому что тот иностранец, который начал, открыл вот западное восприятие России, Сигизмунд фон Герберштейн, имперский посол, он писал о Василии Третьем, что ни один государь из стран, которых осеняет крест, не имеет и тени той власти, которую имеет Василий Третий. Подданные считают себя его холопами, он там приводит латинскую транскрипцию, холопы и так далее. Но ведь Василий Третий не делал того, что делал Иван Четвертый. И Федор Иванович не делал того, что делал он. А Борис Годунов, ну, не все со мной, мои коллеги согласятся, но мы, так сказать, я имею право на свое мнение. Годунов вообще был человеком там во многом обогнавшим свое время и так далее. То есть в ситуации, когда все зависит от одного человека, вот может быть и такой вариант. Вот игра генетики и такой вариант. Тут на самом деле, конечно, очень смешно. Ну, я напомню просто слушателям нашим эту пикантную историю. Дело в том, что у Василия Третьего долго не было детей с Соломонией Сабуровой, его первой женой, представительницей древнего московского боярского рода, и он не разрешал своим братьям родным жениться, пока у него у самого не будет наследника. Значит, кончилось все совершенно постыдным, даже там по меркам XVI века, разводом. Ее обвинили в колдовстве, упекли в монастырь. И он женился второй раз на юной красавице Елене Глинской, где тоже детей сколько-то времени не было. И вот когда в 533 году появился Иван Грозный, то ну, слухи вот неприятные для Василия Третьего по Москве ходили и тогда. Простите, в 530-м. После его смерти, после смерти Василия Третьего, Елена Глинская имела практически официального фаворита, значит, князя Телепнева, общину Оболенского. При этом у Ивана Грозного был глухонемой брат Юрий. То есть вот смысл то, что генетика там вот не вполне может
загуляла,
быть...
Загуляла.
Нет, ну то, что, так сказать, он был психически неадекватен, это, да. Для меня лично никаких сомнений нет в этом. Глухонемой брат Юрий. Если взять его детей, то там мы тоже увидим следы этой наследственности. То есть, ну, мальчик, вот тот, который в источниках фигурирует как пеленочник, первенец его от Анастасии Захариной, Кошкиной, Юрьевой, Романовой. Это все, так сказать, вот романовская семья. Он утонул. Они тогда просто не смогли. Но сейчас бы его спасли, тогда не спасли. Тот сын Иван, которого он убил, был, как говорят современники, очень жестоким человеком, с удовольствием участвовал во всех папиных развлечениях. Царь Федор Иванович, опять-таки, был не на 100% нормален. А что касается юного дарования из Углича, то, как говорят источники, он там строили снежные бабы, и он детской сабелькой, значит, рубил головы. Там это Шуйский, это Годунов, то есть папина кровь. Папа в 13 лет приказал затравить. У него у Грозного была одна из любимых забав, это зашить человека в медвежью шкуру и затравить его собаками. Вот в 13 лет он велел затравить одного из знатнейших бояр, князя Андрея Шуйского.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час, Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что в эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Рафеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях официальный переводчик французского посольства Рензо Йончик, историк Михаил Давыдов, писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи — Иван Грозный. Ирен, мы с тобой смотрели фильм, но, как я уже сказал, не обменялись мнениями по поводу этого фильма «Лункина». Скажи мне, пожалуйста, твое впечатление о фильме «Царь», то есть о фильме о Иване Грозном.
Я дважды смотрела. Первый раз на открытии фестиваля, и вот с тобой в киноцентре несколько дней назад. У меня, как сказать, не совсем уж, как сказать, положительное. Так, сам фильм неплохой, но я... Мне показалось, что... Я киноман вообще, и мне кажется, что этот фильм слишком, ну, знаешь, как по-французски. Я, конечно, француженка со стороны смотрю на это, но он слишком немножко как комикс, он слишком такой, как сказать, такое какое-то насилие страшнейшее. Я закрывала глаза в течение почти всего фильма, но я слышала там эти крики страшнейшие и думала, что вот это правда фильм многострадальный, истории России. Я не знаю, в момент, когда сейчас говорят об имидже России, о том, что надо поднимать вот эту, чтобы имидж за границей, этот фильм, конечно, сыграет, я думаю, страшную роль, потому что иностранцы, конечно, не вникнут в суть этой истории. Я не знаю, как на Куазе, это имею в виду, в Каннах, это, кстати, мой родной город, на фестивале приняли этот фильм. Лунгин
говорил, что просто они не очень поняли, потому что это чужая история. Вот. Он считал, что зрители не оценили, потому что не поняли, что там происходит.
Но я боюсь, что Запад, когда будет смотреть этот фильм, будет смотреть только на трафареты, вот на те вот эти медведь, насилие. Я думаю, что здесь необходимо, я думаю, чтобы интеллигенция обсудила бы серьезно этот фильм. Полемика нужна. И надо говорить, я думаю, именно о самодержавии, как вы говорили только что, и вообще очень серьезно обсудить эту тему. Такую голую такую правду, мне кажется, трудно. Надо его как-то размышлять.
Мне очень хочется выделить из твоего размышления идею комикса, кстати говоря, совершенно западная идея. Вот так бы наш российский человек и в голову бы ему не пришло, что в этом фильме много комикса. Действительно, этот фильм можно разложить на картинке комикса.
То, что по-французски называется «bande dessinée».
Да,
вот это
dessinée,
по-русски,
да,
называется комикс. Да, такие сцены, да, страшнейшие.
И действительно, которые бьют по нервам. Но у меня еще вот какой вопрос к тебе. Как ты думаешь, в этом фильме есть политические иллюзии? Ну, понятно, что он был сделан не для того, чтобы вернуться к фигуре Ивана Грозного, которая, как мы знаем, уже была освещена гениальным режиссером Эйзенштейном, а, видимо, наверное, что-то сказать про сегодняшний день. Как тебе кажется? Мне даже показалось, что в Басманном, который красавчик, он там опричник, там я увидел одного из кремлевских высоких фигур, просто один буквально к одному сегодняшний, не буду уж говорить, кто это именно, пусть пойдут наши слушатели, сами угадают, но это что, аллюзия и идея того, что, в общем, ничего не поменялось за столько лет?
Ну, не знаю, но мне тоже показалось, что есть определенные аллюзии, и, конечно, речь идет о вертикали власти, об отношении между этой властью и церковью, все-таки это очень страшно, и надо, я думаю, подумать
об этом.
Но в фильме-то
как раз немножко иначе, чем в нынешней жизни. В фильме все-таки сказано, что церковь готова была отставить гуманистические позиции, да, все-таки митрополит христианский, митрополит Филипп гибнет, защищая Россию от самодержавия. Так получается?
Конечно, да, да, это в этом смысле, конечно, это очень интересный фильм.
С другой стороны, посмотрите, ведь получается, что у нас есть свобода творчества, ведь его не закрыли, никто не закричал, что это фильм, содержащий какую-то запредельную критику определенного государства, царства-государства. Фильм пойдет, он пойдет в кинозалах, значит, что же получается? Это реальная свобода слова или просто сказать, вот, смотрите, у нас все в порядке, мы можем показывать какие угодно фильмы, нам ничего не страшно. Тоже ведь такой ход есть. А скажи, пожалуйста, тебе не было, как это говорят в патриотических кругах, обидно за Россию, посмотрев этот фильм? Тебе не показалось, что ты все-таки взят только один определенный аспект?
Да, немножко, мне немножко тяжело было, было обидно. Я недавно читала колонку Михаила Швидкова в российской газете, очень интересная статья, на днях она появилась, называется «Истина или справедливость». Он там не обсуждает Ивана Грозного, но просто о роли интеллигенции. У него очень интересные фразы, советую всем прочесть это. Вот именно как, я могу даже одну фразу прочесть, как кончается. Вот если он там говорит о роли интеллигенции, вот его последняя фраза. «И сегодня, как всегда, бывает в пору исторических перемен, нужны люди, способные на духовные и душевные усилия, устремленные к поиску подлинных смыслов, отсутствие которых мы переживаем необычно болезненно». И вот мне кажется, что фильм Люнгена, он как бы абсолютно вот соответствует этому. Я надеюсь, что вся дискуссия, которая будет вокруг этого, будет способствовать, будем надеяться, на продолжение вот размышлений об истории российской, но также о роли России вот сегодня в мире и в Европе.
Так получилось, что Россия находится на перекрестке культуры и западной, и восточной. И вот когда две большие волны ударяются одно о другое, то, в общем, возникают те самые явления природы, которых можно назвать грозными явлениями природы. Толь, я еще раз подчеркиваю, что я не случайно тебя позвал. Как ты думаешь вообще вот о том, о чем говорил Михаил Давыдов, вообще о восточной тирании или деспотии в России? Это что? Это явление случайно или есть все-таки в нас? Ты как человек такой, я бы сказал, как это, провинциальной русской души. Есть ли у нас такие явления, которые нас просто выталкивают в эту сторону?
Думаю, что да.
Вот это было бы интересно об этом поговорить.
С одной стороны, это, конечно, порождение вот этой вот глиняной стихии нашей темной, порождение нашей почвы, порождение такой вот частушечной культуры, которая у нас свойственна внизу, такая и одновременно юродивая, одновременно настырная, одновременно со словом «шпана» ассоциирующаяся, и с другой стороны крайне агрессивная, темная, такая лихая. То есть вот это вот база, эти опричники, которые окружали этого изверга, они, конечно, наслаждались.
Да. И вот этот садизм, он очень опасен, правда?
Да,
вот,
да,
в этой низовой культуре, да, о которой ты говорил, вот да, в этой хорошо частушечной культуре.
Вот это, вот, да. Это хорошо, кстати, Свиридов почувствовал, если вот помнишь, «Время вперед», у него свита, она начинается с частушек, а потом вдруг превращается в этот мощный идущий локомотив, который все сносит на своем пути. Поэтому эта пьяная, угарная, частушечная, вот эта глиняная структура, она не может, вернее, структурироваться иначе, как только вот через эти совершенно нечеловеческие формы сжатия. Камня у нас нет, Греции у нас нет, твердого фундамента римского нет, колонны построить не из чего. Можно построить только из живой человечины вот эту колонну. И на этой вот живой человечине поставить вот этот вот колосс. Значит, с одной стороны. С другой стороны, я вижу в фигуре Ивана Грозного такую ироническую усмешку истории. Вспомним мечту Платона об идеальном царстве, где бы хорошо бы, которым бы командовали философы и поэты. В известном смысле, я беру слово «поэт» в кавычки, Иван Грозный поэт, да, который пришел...
Ну, по крайней мере, неплохой писатель.
Да. Полемист. Я употребляю это слово, да, как поэт. В эту градацию для меня, например, входит тот же Нерон, актер, или там, скажем, Мао Цзэдун, которые свои жесты старались сделать как можно более театрализованными и превратить свою жизнь в постоянный подвиг нравоучения. Поэт хотел бы всегда навязать свою поэтическую волю структуре, которая его окружает. В этом смысле, как ни странно, Сталин у нас тоже в известной степени поэт. Он начинал как поэт. Мы помним, что его стихи о розе вошли в антологию грузинской поэзии раньше, чем...
Россия вообще поэтическая
Да, странно. Поэтическая страна и эстетическая.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас в гостях официальный переводчик французского посольства Рен Зайончик, историк Михаил Давыдов, писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи «Иван Грозный». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
18 часов 30 минут в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии идет поиск боевиков, совершивших нападение на милиционеров, в результате которого погибли 9 сотрудников МВД Чечни. Еще 10 были ранены. Автоколонна из Чечни попала в засаду в Сунжинском районе, где чеченские и ингушские милиционеры проводили совместную спецоперацию против боевиков. В Иране казнены через повешение 20 наркодилеров. Сообщается, что смертный приговор приведен в исполнение в субботу в тюрьме Карадж, находящейся к западу от Тегерана. По данным Amnesty International, в прошлом году в Иране казнены 346 человек. Северная Корея провела за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все запущенные ракеты были ближнего радиуса действия. В четверг КНДР уже провела 4 ракетных испытания. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. 4 июля 1941 года, на второй день после вступления в Ригу фашистских войск, около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге. В Москве сегодня похоронили народную артистку СССР Людмилу Зыкину. Прощание с певицей проходило 2 дня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил руководство России в неспособности вывести страну из экономического и духовного кризиса. Выступая на пленуме КПРФ в Подмосковье, Зюганов призвал соратников по партии к борьбе за власть. В США сегодня отмечают День независимости. Президент России Дмитрий Медведев направил поздравления американскому президенту Бараку Обаме. Талибы заявили, что сбили на северо-западе Пакистана военный вертолет, на борту которого были 26 сотрудников сил безопасности. Все они погибли. Пакистанские военные утверждают, что причиной катастрофы стала техническая ошибка.
Радио «Свобода», мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафеев. У нас в гостях официальный переводчик французского посольства Рен Зайончик, историк Михаил Давыдов, писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – Иван Грозный. На мой взгляд, очень интересная тема, и очень интересно говорил Толя, Анатолий Королев, говорил как раз перед тем, как мы ушли слушать новости, говорил о том, о чем наша передача уже журчит 5 лет, то есть о сущности русской души. Ты говорил о том, что действительно существует какая-то странная такая чесночная культура, на мой взгляд, пронизанная цинизмом каким-то таким боязнью и жестокостью по отношению к жизни, самой жизни.
Бродяга Байкал переплывает, чужую лодку берет. Какую чужую лодку? Ну, он переплывает. Понимаете, вот эта вот низовая такая агрессивная, вот то, что у нас определяется словом «шпана», не знаю, как это перевести, вот эта вот маргинальная такая очень сильная линия, надрывная, лагерная. И, кстати, именно она пришла к власти в 17-м году, это же политкаторжане, это же бывшие политзаключенные, каторжане пришли к власти, ну, условно говоря, уголовники.
Которые прошли через
каторгу. Которые прошли все каторгу. Через каторгу.
Конечно.
прошли через каторгу.
То есть они выжили там, а значит, да, следовательно, да, приобщились.
Они сделали страны зону.
Они сделали страны зону, потому что они привыкли там жить.
Сразу.
Они сделали то, что они лучше всего
знали.
Кстати,
об этом редко говорят. Вот то, что ты сейчас говоришь, об этом редко говорят.
Возвращаясь, опять же, к фигуре Ивана Грозного, я хочу сказать, что вот еще с другой стороны нам что не повезло. Историческая какая-то усмешка есть в том, что вот власть была отдана вот такому поэту в нашей стране. Вот, и он стал устраивать вот такие манифестации, манифестации нравоучительного деспотизма. Ведь он выстраивал все свои казни как определенные уроки, нравоучения, такие показательные процессы. Причем кем он окружил себя? Вот этой молодежи, шпаной, эти его молодые опричники, да. Это те же самые хунвейбины, с которыми Мао Цзэдун окружил вдруг себя и стал разгромил в период культурной революции всю партийную верхушку. Видимо, есть такие же аналогии с Савонаролой, который тоже отдал власть...
Многие катерроры всегда, в общем, одинаковые.
Да, отдал власть тоже, по-моему, мальчишкам в своей... во Флоренции, кажется. Да, значит, и которые стали там все сжечь и громить. Такие полки воинственных ангелов.
И заключается в том, что если мы там видим это как эпизоды, то у нас есть, но если не непрерывная линия государственного террора, то, по крайней мере, есть такие фигуры огромные, как, перепрыгая как бы с одного камня такого террористического на другой, видна такая жесткая последовательность.
Да, и кроме того, понимаете, вот мне кажется, что искусственное противопоставление, условно говоря, Ивана Грозного и Филиппа. Почему искусственное? Потому что наша церковь, она была монашеская, я имею в виду черные монахи, она всегда была очень неистовая и очень сильно. Я когда увидел вериги патриарха Никона в музее, я понял, что это такое. Это свинцовые наплечники с шипами, которые одеваются на тело и терзают тело патриарха, монаха целый день до крови. То есть он привык терзать свою плоть, и он навязывает это терзание как модель поведения целой стране, целой церкви. И такая, и эта церковь, она была у нас такая же истеричная, взвинченная, она очень легко слилась с этой властью в неком противоборстве. В каком противоборстве? Очень трудно найти противоборство.
Ну, вы знаете, только, может я быть, не соглашусь с вами.
Ну, сейчас, секунду, да. Я закончу. То есть, там была некая, хорошо, скажем, контрапункт. Не скажем рифма, но контрапункт там явно какой-то присутствовал. И только какие-нибудь уж совершенные юродивые, которые могли сказать царю, что ты мясо ешь, вот там был некий, не помню, который царь отпрянул.
Он появляется в фильме.
Да, ну, и, да, но это исторический факт.
Да, и вот только такие могли побороть, вот условно говоря.
Да ничего он не поборол, нет, на самом деле...
Хотя бы на секунду остановить.
Да, на секунду остановить, понимаете? Вот. Дело в том, что, Виктор, вы вопрос задали очень важный. Грозный, вот это случайность или закономерность? Это случайность в закономерном поле. То есть вот в ситуации, когда игра судьбы, жребия, все вы... как угодно это можно назвать, появится, может, какая угодно фигура. И до Грозного, вот... когда происходит первое, он может в рамках того психологического поля, которое было у москвичей в XVI веке, может делать все, что угодно.
Да, здесь я согласен.
Давайте говорить так. Филипп все-таки был снят им со своего низложен за прямое обличение его пороков. За прямое обличение пороков. Не за какие-то абстрактные, а за то, что, так сказать, он вел себя неподобающим образом. Грозный этого, так сказать, не забыл. Очень интересно, понимаете, Карамзин просто написал, что вот опричнина – это плод больного воображения царя. Царь был не вполне адекватен. Потом у историков вот идет противоборство линий. Так вот, закономерность, ну, для Соловьёва, как для гегельянца, в общем, все было закономерно. И он личному произволу царя не придавал такого значения. Против кого или против чего Иван Грозный действовал? Историки очень много, не один десяток лет спорили об этом. Спор, который ничего не объяснил. Что-то стало вырисовываться. Вот если я просто хочу, чтобы слушатели узнали о новом подходе, начал его покойный историк Кобрин, продолжил мой коллега Андрей Юрганов в своей докторской работе. У него есть прекрасная монография «Категории средневековой культуры», где он связывает опричнину с эсхатологическими ожиданиями русского народа, то есть с ожиданием конца света.
Да, об этом в фильме тоже.
Есть, какой Лукин просвещенный.
Да, да.
Вот. То есть, понимаете, Грозный настолько представлял себя выше всех, понимаете? То есть у него вот эта психология, которая проявляется в тех немногих сохранившихся письмах его, там, к Стефану Баторию, польскому королю, там,
к
Елизавете, к Юхану Шведскому.
К Курбскому.
С Курбским, это отдельная поэма. Вот конечно, там совершенно, да, так сказать, Курбский, Андрей говорит, намекает... Андрей, не Курбский, а Андрей Юрганов, говорит, что Курбский намекает на бога избранных советников. У тебя же были, он говорит, Грозно, бога избранные советники, намекая на строчку из книги «Царств», которую, конечно, Грозный знал, где у царя Давида бога избранные советники. А Грозный ему отвечает, бога избранных холопов не бывает, вы же мои холопы.
Вот. И есть логика
Всё,
в его
он
ответе.
Посредник между богом и людьми. И он вообще, так сказать, там приходит к мысли, что, как говорит, подчеркивает Юрганов, что царская должность, условно говоря, несовместима с христианством, она несовместима с христианскими заповедями любви и добра, потому что царь по неволе совершает зло. Андрей с этим связан, там и покаяние во многие, и прочее, и прочее. Вот, но царь не может допустить, чтобы в его царстве были грешники. Так что, конечно, там какая-то подоплека, которую мы, живущие 400 лет спустя, не понимаем, безусловно, есть.
Не, ну, надо сказать, что...
И беда наша, я прошу...
У Лунгина, простите, что перебиваю, действительно, тема страшного суда... и конца света, который вот-вот настанет, это постоянно присутствует. И там есть замечательная сцена, когда он маленькой девочкой, ну, вымышленной такой девочкой, рассказывает о своем новом дворце и говорит, там не будет окон и не будет крыши, потому что дождь и снег, неважно, потому что скоро конец света, и это не нужно.
Ну, конец света ожидали...
Это, значит, дворец...
В 492 году, то есть началось 8-е тысячелетие от сотворения мира. Не случилось. Тогда начали высчитывать, и предполагали, что оно будет в тот год, когда будет хотя бы одна семерка. 7007 год, 7070-й. То есть 1562, 7777, значит, 1769. И реально ведь. То есть Грозный берет на себя не больше, он посредник между Богом и людьми. И он берет на себя не больше, не меньше, как подготовку своего населения, веренного ему Господом, к страшному суду.
Да. Да. Вот еще очень важный момент, который мне хочется затронуть перед нашей европейской, французской гостью. Это вопрос о том, почему все-таки вот те самые идеи просвещения, ну, я имею в виду гуманистического просвещения, еще мы говорим о гуманизме, вообще, желание соединиться с Европой, в конце концов, отталкивались российскими царями, и все время возникала система заговора, там постоянное ощущение того, что вот сейчас поляки придут и завоюют. И поляки даже более страшная сила оказывается, чем бусурмане-татары, потому что те, как бы, в общем, где-то в чем-то, может быть, свои, может быть, даже по истокам истории, об этом тоже интересно. А эти просто, это какое-то такое, это вот эти... Латыняне – это какие-то это какая-то страшила, хотя те приходят, и сразу видно, у них оружие лучше, они вообще-то они продвинутые, они, так, в общем, такие элегантные. Симпатичные, элегантные, бритенькие,
воспитанные,
а у нас еще такие длиннобородые. И вот я хочу понять вот это противостояние, почему, глядя на это, ну, на этот рыцарский шик, и все, нельзя было сказать, хорошо, мы что-то позаимствуем, почему надо было ждать Петра Первого. Почему возникал этот заговор?
Нет, позаимствовали.
Позаимствовали, ну да, но что позаимствовали?
После смуты. Нет, да. Почему? Смута мозги, понимаете? 16 век – это время, когда на Руси... Так, мы Третий Рим.
И Четвёртым не бывает.
Всё, мы Третий Рим. Наше превосходство, так сказать, совершенно неоспоримо. Бояре-бедняги видят через границу Польши. Ну, Речь Посполитая, ведь Речь Посполитая возникла исключительно потому, что Грозный был абсолютно бездарным дипломатом. То есть понятия дипломатии в России нет по факту. вот там что-то появляется слегка при Алексее Михайловиче, и то не то, а вот уже при Петре там дипломатов нет. То есть Ливонская война, четвертьвековая, это продукт его дилетантизма высочайшего. Понимаете, то есть это же надо было начать войну со слабеньким Ливонским орденом, расколотить его, пойти на перемирие и оказаться лицом к лицу с сильнейшими соседями. Литва, Польша, Швеция. Это же вот даже подумать об этом не мог. Так что Речь Посполитая возникает...
Надо сказать, что возникают современные параллели, правда, слава богу, не военные по большей части, а вот политические.
Но все равно в XVI век это время... Мы Третий Рим. Потом начинается смута, и тут-то и выясняется, что поляки куда сильнее воюют, что без шведов с тушинцами не справятся, без Якова де Лагарди, что вообще... То есть, ведь, понимаете, советская историография как говорила? Что такое смута? Крестьянская война и польско-шведская интервенция в начале 17 века. Ну, с началом перестройки в исторической науке все-таки все больше права гражданства приобретает понятие «гражданская война», прошу прощения за стилистику, «гражданская война». И там настолько все были перемешаны друг с другом, представить невозможно. И выяснилось, что поляки и литовцы, они удобнее живут, их одежда удобнее, что можно не носить бороду, а ходить с усами, в общем, тоже ничего. Книжки, то есть вот почему Ключевский начинает с 17 века новый период русской истории. Дедушка Ленин потом, ну, просто взял, спер, в общем, ненаказуемо. Новый период русской истории с 17 века. Потому что этот новый период, он был невозможен без 15-летней гражданской войны и вот тесного общения с иностранцами.
А каким же образом так случилось?
А так бы, если бы вот нет, так бы вот сидели в Третьем Риме.
Как
латинские библиотеки появляются.
Что решили пригласить аж на царствие польского короля.
А, это что ж? Понимаете, вот это...
В смутное время. Как это случилось?
Значит, тогда своих-то нет. Ведь, понимаете, Грозного порицают подданные, но тихо. Карамзин это вообще ставил заслугу вот, терпения русского народа, что вот такой терпеливый вот идет на казнь, он там же жарил то с маслом, то без масла. А скоро, как я не знаю, там показано в кино это или нет. Вот. Идут молча, а вот царей начинают ругать, как только кончается законная династия, законная в глазах русских людей. И вот уже Годунова в источниках, значит, обзывают всякими словами, и Шуйского там, и раба... рабу царь в одно слово пишется там, и много неприличных слов. Вот, в этих условиях, когда нет своего законного царя, идея взять законного, ну, хотя бы чужого, но законного, человека, родившегося на троне, и в этом смысле и Владислав, и кто-нибудь из шведских принцев были вполне приемлемы. Земский собор 613 года начинается с чего? Обсуждается вопрос. Так, вот приглашаем иностранного природного принца. Решают, нет, не приглашаем. Тогда выбирают из своих. И вот из своих, опять-таки, скажем, из присутствующих на соборе, самый знатный, видимо, Трубецкой, все-таки Гедиминович, выбирают Романовых как наиболее близких к угасшей династии. Потому что там каким-то племянником-то Михаил Романов приходился Федору Ивановичу по маме Романовой каким-то племянником. Все, вот ближе династии не было. Все эти, так сказать, учебниковские объяснения, там Миша, да молод и глуп, такая, конечно, ерунда.
Ну, понятно. А, Ирен, ну, и, в общем, классический вопрос. Вот с тех пор, со времен Ивана Грозного, если мы посмотрим течение русской истории, есть ли ощущение того, что Россия и Европа сближаются? Есть ли понимание того, что это необходимо сделать, потому что действительно более удобные одежды и более практичные книги, они всегда всем помогут? Или у тебя все-таки есть ощущение, вот даже и сегодня, некоторого противостояния ментальности? Я не беру политических, я имею в виду
просто... Нет, мы не о политике здесь не говорим.
Я говорю просто о бытовой семантике, вообще, так сказать, о том, что заложено в головах.
Нет, как я думаю, что заложено в головах разные вещи.
Разные вещи.
Да, так, мне человек как... Ну, мы все здесь европейцы, кстати, за этим столом, как-никак. Но это другая Европа. Просто с другим подходом, я не
другая
знаю.
Цивилизация.
Другая цивилизация, но как-никак.
С другими ценностями.
Во многом, да. Феодализм воспитывает понятие о правах человека, о гражданском обществе и о парламенте. Что воспитывает крепостное право?
Рабство.
Все, рабство сверху донизу. И я, у нас, помните, вот на апокрифе было, тогда не попало в финальную запись, когда этой даме объяснял, что идея Чехова выдавливать раба по капле, она относится именно к этому, вот к крепостническому наследию в наших душах.
Да. Да, это
все-таки 1861 год, с тех пор много воды утекло.
Да, да. А что?
Вода утекла,
воды утекло много, но шанс 50 лет не использовали. Шанс был дан Столыпиным, но тут началась война, а 75 лет большевиков, там вот год запись считается.
Да, но сейчас все-таки гражданское общество...
Правильно, а я хочу вернуться к тому вопросу, о котором я думал, начиная нашу передачу. Тем не менее, вот смотри, ты живешь уже долгое время в России, получаешь огромное удовольствие от жизни в Москве. То есть, значит, несмотря на несчастье нашей истории, несмотря на несовершенство нашего общества, ты получаешь удовольствие от жизни в России.
Но всегда можно уехать в Париж.
Нет, это понятно.
Это факт.
Это факт. Это естественно, теперь... это удовольствие называется с дипломатическим паспортом в кармане. И тем не менее, я знаю, что ты ходишь на выставки, ты смотришь фильмы, ты получаешь действительно какую-то радость жизни от Москвы. А в чем смысл этой радости? В чем смысл этого удовольствия?
Очень, мне кажется, очень творческая такая сила, энергетика. Я ее чувствую в современном искусстве, например. Я дружу с твоим братом, хожу на все его...
Говоря, замечательная выставка «Русский
литризм». Потрясающая ЦДХ.
К сожалению, она уже закончилась, да, но удивительно сделана.
Ее открыли.
Представь себе, в любом городе Запада, это было просто... Об этом писали. Он так легко, элегантно взял и пока сделал эту выставку, поразительно.
Удивительно. Да. Вот винзавод, я туда хожу часто, это очень интересные выставки.
Говорить,
современное искусство.
Тогда я пойду немножко дальше.
Потрясающий.
Я немножко пойду дальше. А может быть, и нужны несчастья истории? Вот смотрите, Лунгин сделал хороший фильм. Почему хороший фильм? А потому что история была такая ужасная. А эти травли, опричники, медвежьи казни, они такие живописные, что вот русское искусство, ужасаясь этому, и делает такие фильмы. И современное искусство, искусство пересмешник, над чем смеются молодые, замечательно смеются молодые художники, да, над абсурдным этой жизни. Хотя, с другой стороны, мы с Ирэн об этом не раз говорили, в этом абсурде заключается один из компонентов человеческой природы. Да? И поэтому, например, что такое Илья Кабаков? Это же не только разоблачение неудобства коммунальной квартиры, это показ о том, что мы в жизни вот каким-то образом все живем в коммунальной квартире.
Весь московский концептуализм именно это и объясняет.
А Булатова совершенно потрясающая картина «Москва», трамвай, расписанный рекламами, и вдруг какая белая фигура, внизу черный фон, внизу черный фон, белая фигура, мой трамвай уходит. Сильно.
Сильно, да, я знаю эту вещь.
Мой трамвай уходит.
Сейчас вышел дневник Кабакова, очень интересно. Это вся...
Заморозительный... Вот это несчастье политического, исторического характера. Вдруг пора... Я вот здесь готов был поспорить с Лунгиным. Мне показалось, что если российская история часто идет по кругу, то не надо и русское искусство посылать тоже по кругу. Опять как бы обслуживать вот эту безнадежность. Мне кажется, что, я не знаю... И был же все-таки Малевич, который независимо ни от чего сделал свой
черный все-таки.
Да, черный квадрат. Было большое количество людей, которые просто самостоятельно думали. Иногда возникает впечатление, что наше искусство именно порождено этими ужасами жизни.
Твое
мнение теперь, господин писатель.
Я думаю, что да, конечно, эти несчастья, эти кошмары, истории, творческое,
питательное,
будет воображение. И я думаю, мы в Дании, конечно, где нет такой истории кровавой, кошмарной, там качество искусства, видимо, должно...
В Дании, где король, когда было приказано евреям надеть желтые звезды, да. Он первый надел.
Да, вот видите, какой звезду. Король, да, он вышел с этой желтой звездой на улице, да. То есть, сам уровень событий, я не исключаю, что там тоже, конечно же, есть драмы есть, но они требуют большей гениальности, чтобы вскрыть их. Там нужно быть Прустом, там нужно быть Джойсом, чтобы увидеть драму благополучного, скажем так, быта. У нас можно быть не очень талантливым человеком и добиваться гораздо более сильных результатов, потому что история дает более мощные...
Потому что тот человек, который более отзывчив на вопросы социальной и политической жизни, да, тот может стать... Это тоже, это как бы такая парадокс Гумилёва.
Это как татуированный человек на пляже тебя, сразу привлекает внимание.
Если тебя расстреляют как поэта, то ты получаешь как бы на одно звание больше, как поэт, потому что тебя человек
поминает.
Тебя же расстреляли.
А причем расстреливал его поклонник его поэзии, следователь же был влюблен в поэзию Гумилёва. Вот ведь еще парадокс какой. Это, в Дании трудно найти такую... Ну, Дания — это условность, конечно, в кавычках. Да. В Дании трудно найти такую условность.
Ну, думаю, драмы были... Кстати говоря, мы не сказали совсем ничего о том, что начинал-то Грозный вовсе не как палач. То есть реформы конца 40-х и 50-х годов, или в просторечии реформы избранной рады, большинством историков редкий случай считаются реформами, которые объективно улучшили положение арифметического большинства населения страны.
Почему же он разочаровался?
Это реформы, которые вот проводило правительство Адашева, дающимся человеком Алексеем Федоровичем Адашевым, когда была создана система центрального управления, система местного управления, военная реформа. Практически в 50-е годы не осталось ни одной сферы той достаточно лаконичной жизни по сравнению с нашей, которую бы эти реформы не затронули. И считается, что эти реформы там укрепили страну, там улучшили положение, уменьшили мздоимство. Знаете, он принимает судебник после 497 года Ивана III. В том судебнике было 2 или 3 статьи против коррупции. В этом 15 статей против коррупции. Он пытается улучшить жизнь людей. Там есть даже мнение, но, конечно, крайнее, что, дескать, такой демократичной судебной системы, какая была создана судебником 550 года, Россия не знала аж до 1864. И потом вот...
Откуда этот переворот?
Ну, а вспомним Робеспьера, он и так же начинал с идеального поступка, отказался от судьи.
Значит, мало того, что нам, конечно, трудно пытаться внести логику в поступки неадекватного человека, каким был Грозный, если не сказать просто психически ненормальным, потому что, конечно, он был параноик чистой воды. Девлет Гирей же его, то есть он поведен трус безумный.
Меня страшно
Девлет
пугает.
Гирей его гонял по России, как зайца.
Миш, меня больше пугает, что эта иррациональность находит отзвук в огромных массах. Именно когда к ним обращаешься, к этим массам, в фильме видно это, с какими-то разумными идеями, они не слышны. А когда вот возникает мракобесие, и какие-то появляются в этом огне какие-то странные фигуры, то тогда всем интересно.
Я уже говорил об этом, что болото можно поднять только бичом. Тогда оно вылепляется в некую фигуру, к сожалению. Поэтому вот такая энергетика насилия, она для... Как сформировать такое огромное гигантское пространство? Ну, все-таки гигантская территория занята Россией, а мы никак не можем обеспечить ее ни интеллектуально, ни духовно, ни морально, ни этически, ни эстетически. Можем обеспечить контроль только вот таким взвинченным, истеричным, маргинальным насилием, как мне кажется. Это вот еще и дитя нашей территории.
Но об этом надо думать и еще раз думать. Отчасти. Потому что мы затронули очень важную тему. Выводы пусть делают наши слушатели. Страна у нас великая, культура удивительная, что касается нашей исторической и общественной структур, то здесь много вопросов, и еще, я думаю, ни одно поколение будет на них отвечать. На «Волнах Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Это официальный переводчик французского посольства Рен Зайончик, историк Михаил Давыдов и писатель Анатолий Королев. Спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода», передача «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».